Поучиться было чему. Наверху правительствующий сенат, синод, всюду коллегиальное устройство, преимущества которого подробно изложены в духовном регламенте, повсюду выборное начало. Промышленное сословие изъято из ведения воевод, ему дано самоуправление. Вся система Петра была направлена против главных зол, которыми страдала древняя Россия. Против разрозненности сил, непривычки к общему делу, против отсутствия самодеятельности, отсутствия способности начинать дело. Эти-то недостатки и условливали возможность всякой силе легко пробиваться сквозь неплотно сомкнутые ряды, расти не в меру, переходить должные границы и теснить все вокруг. Указанными недостатками страдала прежняя Царская Дума. Петр учреждает Сенат, которому присягали, которого указов должны были слушаться как указов царских. Петр не ревновал к созданной им власти, не ограничивал ее. Наоборот, он постоянно и бесцеремонно требовал, чтобы Сенат пользовался своим значением, чтобы был именно правительствующим. Упреки, выговоры Петра Сенату были за медленность, вялость, за отсутствие распорядительности, за неумение заставить привести свои приговоры немедленно в исполнение. Прежде русский человек, принимавший поручения правительства, ходил на помочах. Ему не верили, боялись его малейшего движения, и потому спеленывали, как ребенка, в длинный подробный наказ. И при каждом новом случае, неопределенном в наказе, взрослый ребенок требовал наставления. Эта привычка требовать указов сильно сердила Петра, как мы видели. «Делайте по своим соображениям. Как я могу вам указывать из-за такой дали?» — писал Петр просящим указов. Коллегиальное устройство. Встретил ли он его на Западе, присоветовано ли оно было ему Лейбницем, все равно. Петр употреблял его всюду как могущественное средство приучить русских людей к общему нестесненному действию. Из отдельных лиц выдвинулись учреждения, и над всеми ими поднялось государство, о настоящем значении которого русские люди услыхали в первый раз теперь, когда должны были присягать государству. Мы не остановимся на этой картине, как на оконченной. Мы очень хорошо знаем, что при Петре и после него было сильное противодействие его системе, что привычка служить лицам при известных благоприятных обстоятельствах брала верх, что выражение «господа сенат» немедленно же стало заменяться выражением «господа сенаты». Но идеи, раз введенные в жизнь и закрепленные учреждениями, целую систему государственного строя не исчезают, несмотря на все желания отделаться от них. Формы и лишенные содержания напоминают о нем, побуждают требовать его возвращения, храм и без богослужения призывает к молитве. Все, введенное великим человеком, освящается его именем и надолго дает направление последующей деятельности. Не нужно много говорить о несостоятельности мнения, будто привычка к деятельности сообща была сильна в Древней России и начала исчезать вследствие преобразования. Сильные привычки не скоро уступают самым сильным противодействиям и никак, разумеется, не могут ослабеть от условий самых благоприятных. Если бы русские промышленные люди привыкли к общему действию в Древней России, то они не представили бы таких печальных явлений в петровских ратушах и магистратах, где богатые разоряли бедных, а выборные брали взятки и не исполняли своих обязанностей. Объяснение этому явлению найдем в Древней России, из которой идут жалобы на такие же явления в городах, идут просьбы, чтобы правительство защитило от мужиков-горланов обидчиков. Шли жалобы на воеводские притеснения. Правительство сделало все, что могло, освободило от воевод, дало самоуправление. Правительство могло дать другие лучшие формы и дало. Но вдохнуть вдруг способность к самоуправлению оно не было в состоянии. Такую способность можно было приобрести только постепенно, если ее не было прежде, а что прежде ее не было, это обнаружилось немедленно. Если же спросят, зачем промышленные люди были выделены из общей деятельности с другими сословиями относительно города, то на это пусть отвечают коломенские бургомистры, с которыми так хорошо обходились люди другого сословия. Возможность общего действия людям из разных общественных кругов условилась постепенным и постоянным движением в духе системы Петра Великого. Эта возможность могла бы явиться и скорее, если бы его системе следовали неуклонно. Выставив значение государства, заставив, по-видимому, приносить этому новому божеству тяжелые жертвы и сам подавая пример, Петр, однако, принял меры, чтобы личность не была подавлена, а получила должное уравновешивающее развитие. На первом месте здесь, разумеется, должно быть поставлено образование, введенное Петром. Знакомство с другими народами, опередившими наш народ в развитии. Мы знаем, что в допетровской России был силен родовой союз. Продолжительность его существования объясняется легко из положения общества, которое не могло дать своим членам должного обеспечения, и они должны были искать его в частных союзах. Таков был прежде всего естественный кровный союз членов одного рода. Старшие, как мы знаем, защищали младших и зато имели над ними власть, ибо отвечали за них перед правительством. Так было везде, во всех слоях общества. Нигде самостоятельный русский человек не представлялся один, но всегда с братьями и племянниками. Безродность и бессемейность до последнего времени являлись выражениями крайне бедственного положения. Понятно, что родовой союз стеснял развитие личности. Государство не могло дать личные заслуги силы над родовыми правами. Ревнивый до крайности к порухе родовой чести, старинный русский человек был равнодушен к чести личной. Но к концу XVII века государственные требования так усилились, что род своим единством не мог устоять, и уничтожение местничества нанесло сильный удар родовому союзу в высшем слое общества, в служилых людях. Преобразование нанесло удар окончательный, решительным, исключительным вниманием к личной заслуге, выдвинутием наверх людей, которые стали бесконечно выше своих так называемых старых родителей, то есть родственников, введением в службу большого числа иностранцев. Для людей новых стало выгодно являться безродными, и многие из них охотно начали выводить свое происхождение из чужих стран. Относительно низших слоев народонаселения удар родовому союзу был нанесен подушным окладом. Стало исчезать прежнее выражение «такой-то с братьями и племянниками», ибо брат и племянник каждый стал платить за себя особо, явился отдельным самостоятельным человеком. Не только прежние родовые отношения должны были исчезать, но и в самой семье, требуя глубокого уважения от детей к родителям, Петр признал права личности, предписывая, что браки совершались в согласии детей, без произвола родителей. Право личности признано было и в крепостном, ибо помещик должен был присягать, что не принуждает своих крестьян к невольному браку. Мы слышали беспристрастный отзыв современника, русского человека, об испорченности наших служилых людей в XVII и начале XVIII века, о их равнодушии к чести. Между ними существовала позорная поговорка «Бегство хоть нечестно, да здорово». При Петре вывелась эта поговорка, и он сам свидетельствовал, что во второй половине Северной войны бегство с поля сражения прекратилось. Наконец, получила признание личность женщины вследствие освобождения ее из терема. Так воспитывались русские люди в суровой школе преобразования. Страшные труды и лишения не пропали даром. Начертана была обширная программа на много и много лет вперед. Начертана была не на бумаге, она начертана была на земле, которая должна была открыть свои богатства перед русским человеком, получившим посредством науки полное право владеть ею. На море, где явился русский флот, на реках, соединенных каналами, начертана была в государстве новыми учреждениями и постановлениями, начертана была в народе посредством образования, расширения его умственной сферы, богатых запасов умственной пищи, которую доставил ему открытый Запад и новый мир, розданный внутри самой России. Большая часть сделанного была только в начале. Иное в грубых очерках. Для многого приготовлены были только материалы, сделаны были только указания. Поэтому мы и назвали деятельность преобразовательной эпохи программою, которую Россия выполняет до сих пор и будет выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда печальными последствиями. Различные толки и суждения «за» и «против», толки о том, как быть с тем или другим делом, оставшимся от эпохи преобразования, были именно тем благодетельным последствием умственного возбуждения, которое дало русскому народу возможность жить новою жизнью и выполнять программу преобразователя. Возможность такого возбуждения условливалась именно всесторонним движением, всесторонним преобразованием, необходимым при том состоянии, в каком находился русский государственный организм, страдавший застоем, отсутствием средств к развитию. Но все же это был организм, в котором нельзя было, начавши преобразование в одном органе, не начать его в другом. Это было бы крайне вредно, если бы и было возможно. Историк не позволит себе утверждать, что не было никакого вреда в этой всесторонности преобразования. Вред был необходим вследствие неприготовленности средств к всестороннему преобразованию. Неприготовленности как в руководимых, так и в руководителях, начиная с главного руководителя, самого Петра, в котором при всем уважении к его гению мы должны видеть человека, существо, ограниченное в своих средствах. Но мы должны признать, что России в описываемое время послан был человек, способный из двух зол выбрать гораздо меньшее, именно преобразование всестороннее и деятельное, которое не поставило русского человека только в положение ученика относительно Западной Европы, но в то же время поставило его и в положение взрослого, сильного деятеля в общей политической жизни, и этим обеспечило ему самостоятельное внутреннее развитие, ибо внешняя безопасность, важное политическое значение, широкая историческая сцена действия составляют для народа необходимые условия его внутреннего развития. Русскому человеку легко было принять значение ученика при виде столь быстрого успеха в учении, при виде величия и славы окружавших Россию и ее великого царя, которым так могли гордиться русские люди, и который так верил в свой народ, так любил его, никогда не променивая своих на чужих. Никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века. На исторической сцене явился народ малоизвестный, бедный, слабый, не принимавший участия в общей европейской жизни. Неимоверными усилиями, страшными пожертвованиями он дал законность своим требованиям. Явился народом могущественным, но без завоевательных стремлений, успокоившимся, как только приобретено было необходимое для его внутренней жизни. Человека, руководившего народом в этом подвиге, мы имеем полное право назвать величайшим историческим деятелем, ибо никто не может иметь большего значения в истории цивилизации. Петр не был вовсе словолюбцем-завоевателем, и в этом явился полным представителем своего народа. Незавоевательного по природе племени и по условиям своей исторической жизни. Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего народа и своего собственного как вождя этого народа. Он сознал, что его обязанность – вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации. Трудность дела представилась ему во всей полноте по возвращении из-за границы, когда он мог сравнить виденное на Западе с тем, что он нашел в России, которая встретила его стрелецким бунтом. Он испытал страшное искушение, сомнение, но вышел из него в вполне уверовавшее в нравственные силы своего народа, и не замедлил призвать его к великому подвигу, к пожертвованиям и лишениям всякого рода, показывая сам пример во всем этом. Ясно сознавшее, что русский народ должен пройти трудную школу, Петр не усомнился подвергнуть его страдательному, унизительному положению ученика. Но в то же время он успел уравновесить невыгоды этого положения славою и величием, превратить его в деятельное, успел создать политическое значение России и средства для его поддержания. Петру предстояла трудная задача. Для образования русских людей необходимо было вызвать иностранных наставников, руководителей, которые, естественно, стремились подчинить учеников своему влиянию, стать выше их. Но это унижало учеников, которых Петр хотел сделать как можно скорее мастерами. Петр не поддался искушению, не принял предложение вести дело успешно с людьми, выученными, вполне приготовленными, но иностранцами. Хотел, чтобы свои русские проходили деятельную школу, хотя бы это стоило и больших потерь, сопровождалось большими неудобствами. Мы видели, как он поспешил отделаться от иностранного фельдмаршала, видели, как на всех высших местах поставил русских людей, а иностранцам дал только второстепенные. И мы видели, как Петр был награжден за веру в свой народ, за преданность ему. Также с необыкновенной осторожностью, умением не перейти должные границы, разрешена была Петром трудная задача церковного преобразования. Он уничтожил одноличное управление и заменил его коллегиальным или соборным, что вполне соответствовало духу Восточной Церкви. Мы видели, что одной из главных забот Петра было поднятие русского духовенства посредством образования. Несмотря на сильное и понятное нерасположение к монашеству, он не уничтожил этого учреждения, подобно Генриху VIII английскому, только старался дать ему более соответствующую его характеру деятельность. С какой бы точки зрения мы ни изучали эпоху преобразования, мы должны прийти в изумление перед нравственными и физическими силами преобразователя. Силы развиваются упражнением, и мы не знаем ни одного исторического деятеля, сфера деятельности которого была бы так обширна. Родившись с умом необыкновенно возбужденным, чутким ко всему, Петр изощрил эту чуткость до высшей степени, с малолетства прислушиваясь и приглядываясь сам ко всему, ненаправляемый, неограничиваемый никем, а возбуждаемый обществом, уже стоявшим на повороте, колебавшимся между двумя направлениями, волнуемым уже вопросами о старом и новом, когда подле старой Москвы уже виднелся авангард Запада, немецкая слобода. У Петра была старинная русская богатырская природа. Он любил широту и простор. Отсюда объясняется, что кроме сознательного влечения к морю, он имел еще и бессознательное. Богатыри Старой Руси стремились в широкую степь, богатырь Новый стремился в широкое море. Местности, сжатые горами, были для него неприятны, тяжелы. Так он жаловался жене на местоположение Карлсбада. Место здешнее так весело, что можно честную тюрьмою назвать. Понеже между таких гор сидит, что солнца, почитай, не видать. В другом письме он называет Карлсбад ямою.